Западный мир и более всего Соединенные Штаты весьма прислушивались к таким рекомендациям даже в самые напряженные годы Холодной войны. К тому же социалистический Израиль еще был полон коммунистических симпатий и многое прощал Советскому Союзу за разгром Гитлера. Но как же истолковать антисемитизм в СССР? Тут рекомендация Бурга и подобных ему выполняла нужный социальный заказ – перекос от антисемитизма советского правительства к антисемитизму русского народа, извечному и проклятому. Теперь вспомнили некоторые евреи добрым словом и ту разогнанную в 1930-м евсекцию при ЦК. Демонштейн и другие руководители уже были давно расстреляны, которая казалась в 20-е годы слишком уж коммунистической. Евсекция в известной степени была стражем еврейских национальных интересов, органом, выполнявшим и положительную работу. А политика хрущевского руководства так и оставалась ясно не выраженной ни в какую сторону. Надо думать, Хрущев и недолюбливал евреев, но и не влекся бороться против них, да и смекал же, что это никак ему не выгодно в международном смысле. Все-таки в 1957-58 разрешили широкие по стране еврейские концерты и чтения во многих городах, так в 1961-м еврейские литературные вечера и концерты еврейской песни посетило около 300 тысяч зрителей. Но и прекратили допуск в СССР варшавской фольксштимме, тем отрезая от мировой еврейской информации. В 1954-м, после длительного перерыва, была издана на русском языке книга Шолом Алейхема «Мальчик Мотл», затем другие его книги и переводы на другие языки неоднократно, а в 1959-м значительным тиражом вышло его собрание сочинений. С 1961-го в Москве стал выходить на идише журнал «Советиш Геймланд», хотя и со строго официальной позицией. И на идише, и на русском выходили книги расстрелянных еврейских писателей, можно было услышать по всесоюзному радио еврейскую мелодию. К 1966-му в Советском Союзе живут около 100 еврейских писателей, пишущих на идише. Почти все названные писатели одновременно работают по-русски в качестве журналистов и переводчиков. Многие из них работают учителями в русских школах. Но еврейский театр не возобновился до 1966-го. И в 1966-м Шварц определяет состояние евреев как культурное сиротство. Впрочем, другой автор с горечью замечает: одной лишь политикой властей нельзя объяснить отсутствие энтузиазма и интереса широких кругов еврейского населения к тогдашним культурным начинаниям. Выступления еврейских актеров в те годы происходили, за редким исключением, в полупустых залах, книги еврейских писателей не раскупались. Такая же извилистая, но более непримиримая политика хрущевских властей проводилась и относительно еврейской религии. Это была часть общего хрущевского антирелигиозного штурма. Известно, как разрушительно досталось в нем православию. С 30-х годов уже не было никаких учебных заведений для подготовки духовных лиц, как и ни для одной религии в СССР до войны. В 1957-м в Москве открылась Ишива, школа по подготовке раввинов, всего на 35 учеников. а затем их последовательно вытесняли, например, лишением московской прописки. Стесняли в издании молитвенников, препятствовали производству предметов религиозного обихода. То до 1956-го государственные пекарни выпекали мацу и продавали ее в магазинах перед еврейской Пасхой, то с 1957-го же начались стеснения выпечки, а с 1961-го почти повсеместно запретили. То принимали из-за границы посылки с мацой, то останавливали их на таможнях и даже требовали от получателей выражать печатное негодование против этих посылок. Синагоги закрывались во многих городах. В 1966-м в СССР осталось всего 62 синагоги. В Москве же, Ленинграде, Киеве, столицах республик, власти не решались закрывать их. И в 60-е годы также происходили по праздникам обширные богослужения с массовыми уличными скоплениями вокруг синагог 10-15 тысяч. Шварц отмечает, что в 60-е годы религиозная жизнь советских евреев находится в тяжелом упадке, но проявляет широту взгляда, напоминая, что это окончание длительного процесса секуляризации сознания, начавшегося в русском еврействе еще в конце XIX века. Кстати, добавляет он, преуспевшего и вовсе не коммунистической Польши между Первой и Второй мировыми войнами. Иудейское вероисповедание в СССР было лишено единого управляющего центра. Но когда советским властям нужно было выжать из ведущих раввинов политическую показуху для заграницы или о процветании иудейства в Советском Союзе, или гневно против атомной войны, то власти умели это организовать. Советские власти неоднократно использовали еврейских религиозных деятелей в своих внешнеполитических целях. Так, в ноябре 1956-го группа раввинов опубликовала протест по поводу Синайской кампании Израиля. Особым же и несомненным утяжелением для иудейской религии в СССР стало от Суэцкого конфликта 1956-го все растущая мода на борьбу с сионизмом. Сионизм сам по себе, как разновидность социализма, мог бы стать для партии Маркса-Ленина даже и родным братом. Но с середины 50-х годов решение заручиться арабской дружбой толкало советских правителей вести травлю сионизма. Однако сионизм был для советских масс далеким, незнакомым и абстрактным явлением. И чтобы эту борьбу овеществить, воплотить, сионизм преподносился как сгусток из вечного иудейского образа, облика. В книгах и брошюрах против якобы сионизма вплеталась и борьба с иудаизмом, и открытые антиеврейские мотивы. Если в 20-30-е годы еврейская религия в СССР находилась сравнительно с православием, не под таким напором жестоких преследований, то 1957 год зарубежный социалистический обозреватель отмечает как решительное усиление борьбы с иудаизмом, поворотный пункт в развитии борьбы с еврейской религией. Характер борьбы не только против еврейской религии, но и против еврейства вообще. Прошумевший эпизод тут был, изданное в 1963 в Киеве по-украински в издательстве Украинской академии наук брошюра «Иудаизм без прикрас». 12 тысяч экземпляров, но со столь отъявленными антиеврейскими карикатурами, что это вызвало международное крупное возмущение даже у коммунистических друзей, постоянно оплачиваемых из Москвы. С возмущением против брошюры выступили лидеры американской и британской компартий, Юманите, Унита, Брюссельская прокитайская коммунистическая газета, многие другие голоса, а в комиссии по правам человека ООН требовали объяснения от украинского представителя. Всемирная еврейская культурная ассоциация требовала предать автора брошюры и карикатуриста суду. Советская сторона в оправданиях долго упорствовала, что, кроме разве рисунков, книга заслуживает в целом положительной оценки. Но в конце концов и правда вынуждена была признать, что это плохо подготовленная брошюра, где ряд ошибочных высказываний и иллюстраций могут оскорбить чувства верующих и быть истолкованы в духе антисемитизма. А как известно, такого вопроса в нашей стране нет и быть не может. Однако рядом известие. Хотя в брошюре есть недостатки, но сам по себе замысел не может вызвать никаких сомнений. Не обошлось и без ареста нескольких московских и ленинградских религиозных евреев по обвинению в шпионаже, беседах при встречах в пользу одного капиталистического государства – Израиля. А синагоги – лишь прикрытие для разных уголовных операций, чтобы пожестче напугать остальных. На самых видных постах евреев уже не оставалось, но многих еще можно было увидеть на действенных, ценимых вторых местах. Хотя, скажем, Вениамин Дымшиц с 1962-го беспрепятственно руководил Госпланом и одновременно был зампред Совмина СССР и член ЦК с 1961 по 1986. Да ведь когда-то евреи пошли и в ЧК НКВД, и МВД столь густо, что до сих пор еще после всех чисток, чтоб еврейским духом и не пахло, чудом сохранились отдельные экземпляры вроде известного капитана Йоффе в мордовских лагерях. По всесоюзной переписи 1959-го евреев в СССР было 2 268 тысяч человек. Правда, есть и предупреждающие голоса против доверия к этой цифре. Все знают, что евреев в СССР больше, чем их числится по переписи. В день переписи еврей записывается не по паспорту, а кем он хочет быть. Из них в городах жило 2 162 тысячи, то есть 95,3% сравнительно с 82% в 1926 и 87% в 1939. И даже заглядывая вперед по переписи 1970-го, увеличение численности евреев в Москве и Ленинграде вызвано, очевидно, не естественным приростом, а переселением евреев, вопреки всем ограничениям прописки из других городов страны. За эти 11 лет также и в Киев переселилось, по крайней мере, несколько тысяч евреев. Процесс концентрации еврейского населения в больших городах продолжается уже много десятилетий. Кто знает разницу благосостояния между городским и сельским населением в СССР, для того эти цифры не будут мертвыми. Розенблюм, редактор видной израильской газеты, приводит почти анекдотический рассказ одного из израильских послов в Москве доктора Хареля о его поездке по СССР в середине 60-х годов. В большом колхозе под Кишиневом ему сказали, что евреи, работающие в этом колхозе, хотят с ним встретиться. Израильтянин страшно обрадовался, что в колхозе есть евреи. Любовь к земледелию – хороший знак для Израиля.